Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавший все и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается? Я отдал Славке деньги, чтобы он расплатился за меня, и, твердо шагая, направился по ковровой дорожке в вестибюль. Ярко освещенный зал наш был уже полон. Ни одного свободного места не оставалось. Кое-где столики были сдвинуты под большую компанию. Табачный дым в несколько слоев стлался над головами. Сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах. Стучал множественно металл о стекло и фаянс. Раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно мохнатой водолазке возглашал стихи дьяконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла на вытяжку, поднявший наполненные фужеры на уровень груди. Выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком. И уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пехлеванный. Похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашение подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному. Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня. И уже шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание. Растекалась, спустившись между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась, а посреди этого коловращения в самом центре зала гопа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками. Прекрасная жизнь била ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой. Мне повезло. Я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал. Морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан манной кашей. Палата оказалась на 6 коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей. Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся, уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери. «Да что ты пихаешься?» — сказал он, наконец, уже в коридоре. «Пойдем присядем», — пригласил он. «Вон там скамеечка под пальмой». Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, А Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с заметно меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, помнится, надо же, животное, а ведь чувствует. И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился. Что, помогло, значит?
«Что именно?» — спросил он быстро.
«Ну, этот твой... Мафусаил». «Да!» — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. «Да! Если бы не это! А тут, понимаешь, сразу промывание желудка под давлением, представляешь? Клизму такую засадили вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают. Веришь, у меня глаза на лоб полезли, впору к окулисту проситься». И он пустился по второму разу, как его рвало и как его несло и так далее. При этом он острил, иногда довольно удачно. Вообще пытался все изобразить в юмористическом плане. Но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень скоро мне пришло в голову, что никакая это не эйфория от благодарности. А бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти. И я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом. «Ты что так смотришь?»
«Как?» Я растерялся. «Как я смотрю?»
Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой. «Нет, никак», — уклонился он и снова стал смотреть на меня. «А ты, я вижу, где ты сегодня, а? Поддал, а?»
«Было дело», — сказал я и, не удержавшись, добавил. «Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием».
«Ну, ничего», — произнес он, делая легкомысленный жест. «Завтра, послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе, знаешь, какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа». И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах, то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдали, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат, больница, тоска, полоса отчуждения. Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов.
«Слушай», — сказал я решительно, — «ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня».
«Да-да-да, конечно», — воскликнул он. «Иди. Спасибо тебе большое, что пришел». Он встал. Я тоже встал. В полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять, неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник. Костя, казалось, мне тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил, опять же полушепотом, «Ты чего?» Это опять был совершенно непонятный вопрос, и я сказал осторожно, «Да нет, ничего». «Сейчас пойду». «Ну, иди», — пробормотал Костя. «Спасибо тебе». Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.
«Ты мне больше ничего не хочешь сказать?» — спросил я.
«Насчет чего?» — спросил Костя совсем уже тихо.
«А я не знаю, насчет чего», — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. «Я не знаю, зачем ты меня выдернул из клуба. Мне сказали, срочное дело, необходимо сейчас же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо?»
«Кто сказал?» — спросил Костя, и глаза его снова заметались.
«Жена твоя сказала, Лидия Николаевна сказала».
И тут выяснилось, что его не так поняли, и жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, И вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил. Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным. «Ладно», — сказал я, махнув рукой, — «не поняли, так не поняли». Выздоровел, и слава богу, а я, пожалуй, пойду. Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза. А на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уже несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиной к стене и, брызгая, прошипел мне в лицо: «Ты запомни, Сорокин, не было ничего, понял?» Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда удирал от этого вурдалака Ивана Давыдовича Мартинсона. «Постой, да ты что?» — пробормотал я, пытаясь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы закостеневшие. «Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли?» — заорал я в полный голос, оторвал, наконец, от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: «Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?» Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить. Так что приступ первой паники у меня миновал, и остался лишь брезгливый страх. Не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения. Не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сипло дыша друг другу в лицо. Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: «Не было ничего, понял? Не было!» А потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла. «Институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны. Ни нашего ума это дело. Что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание. И если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...»
Я отпустил его.
Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья, и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами. И ясно было, что он крайне деморализован, и опять все врет от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет, и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и в самом деле произошла. Там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то неположенное. Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Костя их тайно распространяет. Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от... «Ну, хорошо, хорошо», — произнес я как можно спокойнее. «Ну, чего ты дергаешься? Ну, какое мне дело до всего этого, сам подумай. Ну, не было так не было. Что я спорю?» Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплюнуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: «О себе подумай, Сорокин! Серьезно тебе говорю!» Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибст не позвонил мне, ничего бы этого не было. Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь. Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к коньячку моему и к синей папке. В гардеробе, затягивая молнию на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро. Рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш. Сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.